Студия подкастов «Радио Свобода».
Здравствуйте, друзья! Я писатель Александр Генис с 40-летним опытом жизни в культурной столице Америки. Сегодня в моем подкасте «Взгляд из Нью-Йорка» мы беседуем с профессором Марией Рубинс, редактором и составителем сборника статей «Век диаспоры», который на днях вышел в свет. Нас легко найти в эфире и на сайте «Радио Свобода». Подписывайтесь на мой подкаст на iTunes, Google Podcasts, Яндекс.Мьюзик. Включайтесь в беседу, пишите мне в социальных сетях и в аккаунтах «Свободы», а также на всех подкаст-платформах. Когда на днях в издательстве «Новое литературное обозрение» вышел сборник ученых статей «Век диаспоры», посвященный русской эмигрантской словесности, я вспомнил Шкловского. Посетив музей чекистов, он, по его словам, почувствовал себя как живая лиса в лавке скорняка. Академический том, конечно, выглядит не так угрожающе, но есть в нем и некоторый вызов для автора, прожившего и проработавшего почти полвека в этой самой диаспоре. То, что стало предметом строго научного исследования и бесспорно увлекательного анализа, для меня еще и самая важная часть биографии. Тем интереснее было посмотреть со стороны на зарубежную, но очень русскую словесность. Об этом мы беседуем с составительницей книги и автором пространного к ней введения, профессором Лондонского университета, автором нескольких монографий и переводов, знатоком русской зарубежной литературы Марией Рубинс. Мария, сам предмет этой книги протеичен. Как меняется смысл, который история вкладывает в понятие диаспоры?
Конечно, понятие диаспора очень древнее понятие. Это греческое слово, которое, в общем-то, означает рассеяние, но в то же время и сеяние. Не только выход за пределы какого-то национального пространства или родины, но и способность обрести новую жизнь или придать своей жизни новый смысл на новом месте. Это понятие очень широкое, и, конечно, оно интерпретировалось по-разному на протяжении нескольких тысячелетий.
Мария Розанова, тогда еще жена, теперь вдова Андрея Дановича Синявского, говорила, что эмиграция – это капля крови, взятая на анализ. Вы пишете, что диаспора – идеальный материал для исследования, так сказать, русскости. Если это так, то что показал анализ? Что такое русскость? И как диаспора помогает ее определить?
Когда я решила создать этот проект и пригласила своих хороших знакомых, коллег, которых я считаю ведущими специалистами по русской культуре в Америке и в Англии, я задала им одни и те же вопросы. Один из моих вопросов был, насколько диаспоральное творчество предлагает иные интерпретации каких-то универсалей, которые все-таки существуют в русской культуре. Это набор определенных мифов, мемов, клише, скажем, пресловутая литературоцентризм русской культуры или, скажем, фигура писателя как пророка, сакральность верховной власти, например, ну и так далее, и так далее, или какие-то гуманистические ценности. И посмотреть на эти понятия с точки зрения текстов авторов, которые писали в эмиграции.
И очень что же получилось?
Вы знаете, очень часто диаспоральное творчество предлагает иную трактовку или обращает внимание на какие-то нюансы, которые не играли большого значения в литературе метрополии. Или, скажем, диаспоральные авторы могут обращаться к каким-то табуированным темам в метрополии, будь то в советском пространстве или даже сейчас. Или просто вводить новые темы, потому что диаспоральные авторы, конечно, это авторы, которые имеют иной антропологический опыт. Например, Александр Гольдштейн, русскоязычный автор израильский, который, к сожалению, уже скончался, но вот в свое время он сказал, что наш опыт совершенно иной. Мы, например, сидя здесь у Тель-Авивского побережья, вынуждены очень внимательно следить за диалогом между лидерами Хамаса и палестинской автономии. И это становится в какой-то степени и нашим литературным текстом, что, конечно, очень экзотическая и совсем не актуальная тема в метрополии.
Я знаком был с Александром Гольдштейном, когда я первый раз приехал в Израиль. Мило пообщались мы, и он сказал, что задача русского Израиля – стать Александрией эпохи Лоренса Даррелла и создать свой Александрийский квартет, создать русскую израильскую литературу. Тут, наверное, можно сказать, что существует центробежное и центростремительное движение в диаспоре. Вы пишете об этом. И, наверное, наиболее яркими примерами является творчество двух нобелевских лауреатов, живших в одно время, в одной стране, а именно в Америке. Это Бродский и Солженицын. Чья модель, по-вашему, наиболее успешна
для творческого процесса писателя. Быть как Бродский, гражданином мира, или быть как Солженицын, который законсервировал свою русскость. Очень интересно писал Шмеман, который хорошо знал Солженицына. Он сказал, что Солженицын больше всего боялся раствориться в американской среде, которая известна тем, что он растворяет. А может быть и нет, это тоже вопрос. Но так или иначе Солженицын считал, что главная его задача – это сохранить себя от влияния. Как, по-вашему, как это сказалось на их творчестве? Кто выиграл в этом соревновании?
Это все-таки вопрос вкуса. Лично я за Бродского. Но дело в том, что, конечно, Солженицын принял на себя пророческую миссию, поддерживал его на протяжении всех лет в Америке и потом вернулся триумфально на родину в качестве пророка. Я помню это шествие от Дальнего Востока до Москвы, остановки на каждом полустанке и станции, речи, букеты. И это было немножко даже пародийно, но так вернулся великий писатель-пророк на родину. А Бродский — это совершенно другая модель. Действительно, человек мира, мира западного. Мне кажется, что Бродский недооценивал и, наверное, хуже знал восточный, не западный культурный мир. Но он очень хорошо вписался в интеллектуальную среду, англо-американскую, по крайней мере. И тот, и другой, конечно, получили Нобелевскую премию. Это не показатель качества, но, тем не менее, как определенный уровень признания, конечно. И, может быть, Бродский оказался более современным автором в этом отношении.
Когда Солженицын возвращался с Востока на Запад, все говорили, что он как солнце всходит над Россией и двигается вслед за ним. Положение Солженицына было настолько привилегированным в нашей эмигрантской среде, что это неизбежно вызывало некоторые комические обертоны. Мой товарищ Вагнер Бахчинян написал лозунг «Всеми правдами и неправдами жить не по лжи». Но опыт возвращения из диаспоры – это то, что, конечно, горячо интересует всех, кто пишет в диаспоре. Я прекрасно помню, как началось это возвращение еще со времен перестройки, и как это было зверски актуально. Все органы, которые только были, все печатали эмигрантских авторов. Я, например, напечатал эссе в газете «Советский цирк». И в той же газете было напечатано эссе Синявского. Так что мы с Синявским были членами «Советского цирка». Как, по-вашему, что такое, как вы пишете, иммигрантология? Что означает этот опыт возвращения из диаспоры?
Иммигрантология – это направление в культурологии или в литературоведении, которое занимается опытом и, в частности, литературой иммиграции. А что касается возвращения, то это один из архетипов нашей истории, мифологии. Это все начинается с Гомера, по крайней мере. Одиссей воплощает своей фигурой стремление вернуться. Занимает у него это возвращение 20 лет. Поэтому возвращение через 20 лет, как абсолютно предельный срок, после которого, наверное, уже вжиться в свой прежний контекст совсем невозможно, это стало очень продуктивной темой в литературе. Бродский с этим работал, правда, полемическим стихотворением «Одиссей Телемаху». И Кундера написал уже лет 15-20 назад роман на французском языке «L'ignorance», «Невежество», где он опять-таки обыгрывает возвращение Одиссея и считает, что через 20 лет возвращение абсолютно бессмысленно. Потому что ты возвращаешься совсем не в тот контекст, который покинул, и твой ментальный образ родины совсем не совпадает с реальностью. Но вы говорите еще и о возвращении текстов, и это потрясающий был период конца 80-х и 90-х годов, и невероятный интерес. Ирина Адоевцева в тот период вернулась еще и физически. Я очень хорошо помню, как ее привезли и вывезли в Ленинградском аэропорту на инвалидной коляске и повезли в ее квартиру недалеко от Невского проспекта, но с остановкой у решетки Летнего сада. Это было такое вот тоже символическое своего рода возвращение. Не столь триумфальное, может быть, как у Солженицына, но гораздо более сентиментальное и эмоциональное. И потом ее стали печатать многотысячными тиражами, о чем на протяжении всей своей эмигрантской жизни ни она, ни кто бы то ни было из этого круга не могли даже мечтать.
Для меня всегда образцом и примером служила немецкая антифашистская эмиграция. Ведь мы жили в Америке и вспоминали, как жили там немецкие писатели. Причем это тоже были блестящие писатели в эмиграции. Вышло 100 великолепных книг немецких авторов. Это огромный поток литературы, который можно сравнить с нашими достижениями с русской эмиграцией в Америке. Но интересно другое. Когда зашла речь о возвращении, то, что вы сказали о невозможности вернуться, казалось необычайно актуальным. Например, для Томаса Манна выяснилось, что не так-то же его и ждали на родине. И когда он пришел, он сказал, что нужно сжечь все книги, написанные при фашизме, потому что они писались ложью. Им сказали, ну вот с вас и начнем. Он обнаружил, что не он является главным писателем Германии, а ведь именно так он и говорил. Немецкая литература там, где я, говорил он. А скажем, Бёль, который совершенно другой опыт имел, и Томас Манн так и не сумел вжиться обратно в свой германский быт, он умер в Швейцарии. Вы сказали, что это очень сложно. Тем не менее, многие писатели, наши киты, вернулись в Россию, во всяком случае, постоянно вещая ее, и Войнович, и Аксенов, и Солженицын, конечно, кроме Бродского. Однажды я Бродского спросил, неужели вы никогда не вернетесь? Он говорит, возвращаться имеет смысл туда, где совершил преступление, может быть, там деньги зарыты. Но возвращаться на место любви – это очень глупо. Как вы считаете, насколько возможно это возвращение? Насколько возможно влиться обратно в ту воду, из которой ты вышел?
Это зависит исключительно от опыта конкретного человека. При каких условиях и почему он уехал? Было ли это добровольной эмиграцией или вынужденной? И что предшествовало этой эмиграции? Я, например, в Америке очень часто сталкивалась с эмигрантами волны 70-х годов, из этого диссидентского поколения 70-х, которые даже слышать не хотели о возвращении в Россию и продолжали говорить и в 90-х годах, и в 2000-х Ленинград, и СССР, и просто как будто бы они отказывались принять факт, что реальность изменилась. Объяснить тем самым себе осмысленность своего отъезда.
Михаил Эпштейн, которого вы так часто цитируете в своем сборнике, однажды сказал, что СССР исчез и остался только на Брайтон-Бич, где все по-прежнему живут так, как будто бы СССР не распался. Там можно купить узбекский ковер или мясорубку Харьковского завода, что я и сделал. И только там Советский Союз еще жив, Ленинград еще жив, и только в эмиграции остался этот фантом.
Вы слушаете подкаст Александра Генниса «Взгляд из Нью-Йорка». Мы беседуем с профессором Марией Рубинс, редактором и составителем сборника статей «Век диаспоры», который на днях вышел в свет. Нас легко найти в эфире и на сайте Радио Свобода. Подписывайтесь на мой подкаст на iTunes, Google Podcasts, Яндекс.Мьюзик. Пишите мне в социальных сетях, оставляйте свои комментарии и вопросы в аккаунтах «Свободы» и на всех подкаст-платформах.
Известно, что западники любили Запад и не знали его, а славянофилы не любили Запад, но знали его. И когда западники оказывались на Западе, первое, что их ждало разочарование, это отнюдь не новая проблема. Вспомним Герцена, который, конечно, ненавидел царизм, но когда он увидал Европу, увидал вблизи западную жизнь, решил, что они все обыватели и мещане, и что ничего хорошего среди них нет. Кроме итальянцев, которые скорее разбойники, чем рабочие. Но так или иначе, вот эта тема соблазна и разочарования Запада. Как вы считаете, на чем она основана? У меня есть одна своя гипотеза. Я считаю, что лучше всех высказал ее Бродский, когда сказал, мы в Ленинграде, которые никогда в жизни не видели Запада, и были западниками, потому что мы его понимали в утрированном и совершенно несуществующем мифическим образом. Вы согласны с этой точкой зрения?
Конечно. Лотман один раз тоже написал, по-моему, о том, что Запад для многих русских западников был лишь идеальной точкой зрения, а не реальным опытом. Мы же не в рай попадаем, в конце концов, а просто в другое человеческое общество. Так что разочарование неизбежно. Чем больше ты идеализируешь ту реальность неизвестную, тем больше разочарование. Но, конечно, в русской культуре с петровских времен, по крайней мере, по мере сближения с Западом и постоянного противостояния с Западом усиливалась и эта тема разочарования в Западе. И она циклично развивается. Но за последние 100 лет, мне кажется, что это просто постоянная тема. И у мигрантских авторов, которые попали в 20-х годах в ту же самую Европу, ожидая увидеть европейскую культуру, которая их во многом сформировала, в России и до революции. Многие, конечно, знакомы были с Западом до революции, но они попали туда после колоссального исторического коллапса, после Первой мировой войны, когда очень многое, видимо, в Европе изменилось. Исчезло очень многое, что ассоциировалось с Европой. И это было для многих колоссальным шоком. Об этом писал Бердяев, об этом писали многие русские авторы, включая Гайто Газданова и многих других. В плане российского контекста, может быть, на них повлияли очень многие размышления начала века о крахе цивилизации, или книга Шпенглера «Закат Европы», которая была столь популярна как раз в первые годы после революции. Приехав на Запад, многие из них подхватили эти идеи Шпенглера, которые для них наполнились уже какой-то более-менее ощутимой реальностью.
Мне кажется, Запад, когда мы попадаем на Запад, начинает потихонечку растворяться. И мы видим, что Запада нет никакого. Запад – это наше представление о Западе из-за границ, которые всегда были закрыты. И сам Запад, он растекается, и мы не видим ничего, поэтому нужно заново создать себе Запад, а потом уже с ним воевать. И что такое диаспора сегодня – Мне не совсем понятно, кто такие эмигранты, я не понимаю. Вот вы пишете, упоминайте такие имена. Сорокин, Рубина, Пелевин, Шишкин, Улицкая, Акунин. Все они живут в диаспоре, печатаются в метрополии. Можно ли их считать эмигрантами?
Я пытаюсь в этой книге развести понятие диаспоры, эмиграции и изгнания. Очень часто они употребляются как синонимы. Но мне кажется, что диаспора гораздо более нейтральный термин, поэтому мы и решили использовать именно его. Эмиграция все-таки сопряжена с этим багажом потери, травмы, мечты о возвращении, когда единственный смысл и венец жизни – это возвращение обратно на круги своя, на родину. А диаспора – это просто возможность жить в каких-то альтернативных пространствах. Это состояние транскультурной гибридности. Диаспора предполагает определенное отстранение как и от контекста родины, так и от контекста страны, в которой ты живешь. А в литературе отстранение очень часто оборачивается остранением, дистанцией и восприятием того, что, может быть, не вызывает никаких вопросов у местного населения с иных позиций. Мы в этой книге пытаемся отойти от традиционных представлений о диаспоре как о компактном сообществе, объединенном общим происхождением, может быть, религиозными какими-то представлениями, культивирующими язык, историческую память и обладающими определенной инфраструктурой. Диаспора в традиционном смысле всегда предполагает инфраструктуру, да, школы, скажем, заведения культа и прессу на своем языке. Мы используем диаспору скорее как своего рода концепт, как определение некой практики, а может быть даже и свободно выбранной идентичности или, по крайней мере, потенциальной возможности совмещать и лавировать между разными мирами, между разными идеологиями, разными культурными и лингвистическими кодами. И опыт диаспоры – это еще и постоянное двойное экспонирование, постоянная жизнь между двумя референциальными полями, когда опыт из твоей теперешней жизни вызывает определенные воспоминания из прошлого. И это, в общем-то, случается со всеми людьми, конечно, но мне кажется, что для человека, живущего в разных географических пространствах, это жизненная константа.
В наше время кто такие были эмигранты? Это люди, которые не могли вернуться. Это было самое главное качество. Мы уезжали в Америку навсегда. Это было лето. Харон нас перевозил в Америку, и все. Зацит. Больше никогда мы обратно вернуться не можем. И это определяло всю нашу жизнь, все наше сознание. Ситуация нынешняя, она вообще странная. Можно ли нас считать иммигрантами людей, которые живут то там, то здесь, печатаются исключительно в России, потому что, конечно, все читатели наши находятся там. И тогда кем их считать? Ну, например, кем считать Хемингуэя? Всегда было интересно, почему эта компания блестящих американских экспатов, как теперь говорят, жила в Париже. Почему они там жили? Есть теория о том, что они жили там, потому что был сухой закон в Америке, там можно было выпивать. И, в общем, я думаю, что это одна из главных причин. Но вообще Хемингуэй очень хотел жить в Париже, а не в Америке. То же самое с Гоголем. Почему, собственно говоря, жил в Италии? Писал-то он исключительно для русских читателей. Тургенев делал то же самое. Значит ли это, что стало безразлично местонахождение писателя? Можем ли мы считать, что все равно, где писателю жить? По ту сторону метрополии или по эту?
Круг писателей русских, который сейчас живет на Западе, опечатается в России, проводит презентации в России, соответственно, может спокойно ездить между двумя пространствами. Конечно, эмигрантами их не назовешь. Хотя это может быть предмет личного выбора. Например, Михаил Шишкин, который в Швейцарии живет очень давно и выехал туда отнюдь не как эмигрант, а по семейным обстоятельствам, он себя определил несколько лет назад во время одной конференции в Черногории. Он назвал себя эмигрантом. И он это аргументировал определенным образом. Он сказал, что я раньше никогда не считал себя эмигрантом, вообще считал, что слово «эмиграция» — это устаревшее понятие, но поскольку Россия эмигрировала от меня в Средневековье, а я остался здесь сейчас, то я могу назвать себя эмигрантом по отношению к этой средневековой России. А что касается этих американских экспатов, сухой закон был важным фактором, но Генри Миллер, например, не мог печататься в Америке какое-то время, ему было гораздо вольнее в Париже, он дышал парижским вольным воздухом, им там всем было очень хорошо, и это их стимулировало. Экспат – это очень хорошее определение. Это то, что можно назвать добровольной эмиграцией. Ведь очень часто мы употребляем слово «эмиграция» с прилагательным «добровольная» или «вынужденная». Добровольная эмиграция, которая предполагает возможность возвращения – это один из вариантов.
В России часто употребляют другое определение – колбасная эмиграция. Колбасный эмигрант Барышников, колбасный эмигрант Бродский. К этому, кстати, и Солженицын относился примерно так же, потому что что он считал, что иммигрант в Америке один. Это он, потому что он изгнанник. А все остальные – это люди, которые уехали за длинным рублем или долларом. И он категорически отказывался участвовать в любых наших начинаниях. Статья моего товарища Марка Липовецкого о вашем сборнике называется «Провокационно». Возможно ли диаспора век интернета? Как вы отвечаете на этот вопрос? Каким вам рисуется будущее диаспоры?
Марк ответил на этот вопрос в своей же собственной статье. Он выдвинул гипотезу, которая заключалась в том, что сегодня в современном мире, благодаря интернету, люди внутри и за пределами метрополии, если они разделяют определенные эстетические, идеологические и экзистенциальные ценности, они могут находиться в контакте, они образуют некое сообщество, где циркулируют определенные тексты, шутки, где образуется свой язык, понятийный язык. Государственные границы для них, может быть, не так важны. И, может быть, тогда литература, которая пишется этими авторами, возможно, не имеет каких-то особых признаков.
При этом Марк написал, что он может определить ту литературу, которая написана в эмиграции, а ту литературу, которая написана в метрополии, по сюжетным поворотам, по материалу используемому, но главное — по стилю. То есть он хочет сказать, что у мигрантов, у нас, есть язык, свой особенный стиль, который можно определить. У меня есть товарищ, американский писатель, из Южной Африки он родом. Я его спросил, а вы можете определить автора, откуда он, из Новой Зеландии, или из Америки, или из Канады? Вы можете определить по языку? Не по словам, конечно, а по языку. Он долго думал, сказал, что я еще не решил этот вопрос. А вы можете определить, насколько разные наши культуры, если они написаны на разных русских языках, в разных странах, в разных диаспорах?
Иногда да. Например, есть такой поэт узбекский Шамшат Абдуллаев, который пишет исключительно по-русски. Он использует русский язык как стерильный код. Он специально, сознательно избегает любых литературных аллюзий или реминисценций. Он не хочет быть частью русского литературного канона. Для него это чистый код высказывания. Или, например, недавно был опубликован автор, Александр Стесин его зовут.
Конечно, я его прекрасно знаю. Саша Стесин, наш врач нью-йоркский. Очень приятный
вот, человек. Очень интересный феномен, мне кажется. Он вырос, насколько я понимаю, в Америке, стал врачом. Пишет книги, травелоги, путешествия. У него книга об Африке вышла, например, на русском языке. Хотя понятное дело, что он мог бы, может быть, даже с большей легкостью писать по-английски. Но вот, видимо, ему очень интересно. Это какое-то такое факультативное творческое занятие, и он это пишет. Его язык в этой книге меня очень заинтересовал. Это именно язык человека, который прекрасно владеет языком, но все-таки определенный элемент неметропольности, если хотите, заметен. Но очень трудно это уловить.
Очень интересное наблюдение. И надо об этом еще подумать. Но сейчас, когда наше время подходит к концу, я задам вам самый страшный для диаспоры вопрос второго поколения. Как известно, миграция делится на волны. Первая, вторая, третья. Потом начинается прилив, когда уже поздно говорить о волнах. Но скажите мне, как быть со вторым поколением, которое переходит на локальные языки? Дети переходят на английский, французский, иврит. Значит ли это, что диаспора не может воспроизводиться? Значит ли это, что каждая диаспора умирает в своем поколении?
Наверное, более локальные диаспоры исчезают, а потом возникает на их месте что-то другое. Я думаю, что в современном мире мы так много циркулируем, это даже смешно об этом говорить сейчас в момент пандемии, но предположим, что все вернется более или менее на круги своя. Люди выбирают место жительства по всему миру, выбирают язык, и творческие личности очень часто просто выбирают какой-то новый язык, чтобы попробовать себя в ином амплуа. Это процесс, который называется всеобщей диаспоризацией. Причем это может происходить как внутри метрополии, так и снаружи. Это просто зависит от того, какие или виртуальные, или культурные сообщества ты выбираешь для себя. Возвращаясь к этому исследованию, которое провел Марк Липовецкий, он потом посмотрел на ряд авторов и текстов, которые пишут о блокаде, причем он сравнил несколько авторов, которые укоренены в метрополии, с теми, у кого есть большой опыт жизни за пределами метрополии, в диаспоре. И он в конце своей главы приходит к выводу, что несмотря на то, что вроде бы интернет предоставляет нам возможности общения вне границ, все-таки имеет значение, где находится автор. Потому что его исследование показало, что авторы из метрополии тему блокады, а он рассматривал произведения, написанные о блокаде Ленинграда, тему блокады рассматривают исключительно в современном, политизированном, актуальном контексте. А авторы из диаспоры пользуются в основном документальным материалом, они могут об этом писать свободно от современного сакрализированного дискурса о блокаде, который, к сожалению, сейчас очень сильно цензурирован и насаждается современным правительством.
Подводя итог, можно сказать, что вы меня не отменили, как писатель в диаспоре. Она будет продолжаться.
Когда я вернусь, да не смейся, когда я вернусь, когда пробегу, не касаясь земли, по февральскому снегу, по еле заметному следу к теплу и ночлегу, и, вздрогнув от счастья, на птичий твой зов поглянусь, когда я вернусь. О, когда я вернусь! Послушай, послушай, не смейся, когда я вернусь. И прямо с вокзала, разделавшись круто с таможней, и прямо с вокзала в кромешный, ничтожный, раёшный, ворвусь в этот город, которым казнюсь и клянусь, когда я вернусь. Когда я вернусь, засвистят в феврале соловьи, тот старый мотив, тот давнишний, забытый, запетый, и я упаду, побежденный своею победой, и ткнусь головою, как в пристань, колени твои. Когда я вернусь, а когда я вернусь?
Вы слушали подкаст Александра Генниса «Взгляд из Нью-Йорка». Сегодня мы беседовали с профессором Марией Рубинс, редактором и составителем сборника статей «Век диаспоры», который на днях вышел в свет. Нас легко найти в эфире на сайте Радио Свобода. Подписывайтесь на мой подкаст на iTunes, Google Podcast, Яндекс.Мьюзик. Пишите мне в социальных сетях, оставляйте свои комментарии и вопросы в аккаунтах Свободы и на всех подкаст-платформах. До скорой встречи в эфире. Ни одно письмо, как всегда, не останется без ответа.